Om namo bhagavate vasudevaya.
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 Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swamini Ginamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarine Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Ajahnulambita Bhujo Kanaka Vadato Sankirtanai Kapitaro Kamalaya Taksha Vishvambaro Dvijavaro Yugadharma Palo Vande Jagat Priyakaro Karunavataro Yantah Pravishya Mamava Chimimam Prasuptam Sanjeevaya Tekila Shakti Darakswadhamna Anyam Shahasta Charana Shravanat Vagadim Prananamo Bhagavate Purushaya Tubhyam. Hare Krishna. Добрый вечер. Я хотел сегодня немножко пообщаться с вами, со всеми, и рассказать немного о вайшнавской тилаке, что она означает. Это один из самых часто задаваемых вопросов. Что это у вас на носу? Когда посторонние люди видят вайшнавов, первое, что им бросается в глаза, это что-то на носу. И мне хотелось дать сначала некое общее введение, чтобы напомнить, каким образом мы как бы строим объяснение в этом курсе. У нас также будет видео, посвященное Ачману, которое будет рассказывать Шиталанга Гуранга на 20 минут. Я не знаю, как мы все это уместим вместе. Вот. Но хотелось напомнить смысл объяснений. И мы, как вайшнавы, должны очень хорошо понимать этот смысл того, что мы делаем. Веды объясняют, что есть три уровня или три плана бытия. Есть физический или грубый план бытия, и он воспринимаем чувствами. Он осязаем, он груб. И этот уровень или план называется адибаутика. Это нечто вполне осязаемое.
И есть другой уровень, который не осязаем нами, или почти не осязаем нами. Это уровень ума. Или тонкий энергетический уровень. Если первый грубый уровень физический, то второй метафизический, надфизический. И это тоже материальный уровень. Это уровень, на котором на самом деле протекает значительная часть нашего с вами бытия. В сущности, не будет ошибкой сказать, что материальное обусловленное бытие в основном протекает на этом уровне. Что грубый физический уровень или взаимодействие с этим грубым физическим уровнем, оно ценно постольку, поскольку оно так или иначе влияет на уровень нашего ума или на более тонкий план. И живем мы в своем уме, воспринимаем мы все в своем уме. И это уровень Адидайвики. В этом мире есть энергии. Энергии мы не видим, правильно? Мы можем их до какой-то степени воспринимать, но у нас нет специальных органов чувств, чтобы взаимодействовать с этими энергиями. И план Адидайвики – это именно этот энергетический план, который людей в наше время, многих, очень интересует. Эзотерики, всевозможные Дон Хуаны с кастанедами. А в высшей степени любят этот тонкий материальный план, на котором точно так же, как на грубом уровне, есть много каких-то богатств или каких-то интересных вещей, на тонком уровне их еще больше. Совсем грубые люди, чье бытие протекает на физическом плане в основном, они пытаются отрицать даже существование всего этого. Чуть более тонкие люди начинают наслаждаться на уровне Адидайвики. И он не случайно называется Адидайвика, потому что Дева или Дайва, Дева, значит, что значит Дева? Да, он, это значит полубог. А буквально, что это значит в переводе санскрита? Лучезарный, сияющий. От глагольного корня див, что значит сиять, излучать сияние. Так. Эти девы или полубоги, управляющие тонко на энергетическом уровне всем бытием или всем функционированием материальной вселенной, это те самые лучезарные существа. Я помню, я когда в первый раз прочел Бхагавад-гиту, там все время говорилось о каких-то лучезарных существах. Я все не мог понять, что за лучезарные существа. Там говорится, люди поклоняются лучезарным существам. Вот имелось в виду этот перевод слова «дева». Это был дореволюционный перевод Бхагавад-гиты. Вот. Иначе говоря, есть эти лучезарные существа или эти существа на энергетическом плане, которые, собственно, управляют. Они есть у нас, в нашем теле тоже. Говорится, что все полубоги у нас тоже есть. Что нашим умом управляют полубоги. Что они сидят в нас где-то там, дергают за ниточки нами тоже. Им все тут подвластно. Это разные энергии с их олицетворениями в виде полубогов. И есть, наконец, третий уровень, который, в принципе, очень трудно доступен восприятию. Это, как он называется? Да, адьятмика. Или духовный уровень, духовный план. Вот он человек. Человек – это три единства этих планов. И каждый последующий является более тонким по сравнению с предыдущим и менее воспринимаемым. Поэтому в том, что касается духовного уровня, то там вообще полная неразбериха у людей. Понять, что происходит на духовном уровне, на духовном плане, с материального уровня восприятия очень сложно. И мне хотелось, задав эту картину или объяснив эту картину, объяснить, что такое ведическая культура. Если мы посмотрим на ведическую культуру, мы увидим там массу маленьких тонкостей, вещей. Тогда можно поститься, тогда нельзя поститься. Это хорошо, это плохо, это чисто, это нечисто. Шелк чистый, а хлопок уже не чистый. Хотя жирных пятен нету. А на шелке могут быть. Так. Шерсть такая, это сякое, туда не тронь, это не коснись, а тут наоборот касайся. Так вот, ведическая культура по большей части описывает этот уровень адидайвики или тонкий энергетический план. Она имеет дело именно с этим. И, собственно, ведическая культура основным, что ли, центральным элементом ведической культуры что является? Как называется этот центральный элемент, вокруг которого вся ведическая культура вертится? Дарма? Похоже, но не совсем. Ягья, правильно, жертвоприношение. Вся ведическая культура вертится вокруг жертвоприношения. Жертвоприношение что такое? Что такое жертвоприношение? Это наука, которая соединяет человека или грубый физический план с энергией космоса. Потому что мы делаем? Мы наливаем в ги в огонь наливаем. Так? И что такое огонь? Огонь куда переносит это все? К богам все переносит, к этим самым лучезарным существам, потому что он сам лучезарный. Мы заряжаем определенными мантрами, определенными веществами огонь, и этот огонь, он переносит все это на энергетический план. То есть, по сути дела, человек соединяет свою энергетическую систему с энергией космоса, чтобы жить в гармонии, чтобы установить эту гармонию. Как сам Кришна говорит, что такое, что дает жертвоприношение? Жертвоприношение приносит счастье. За счет чего это счастье возникает? Именно за счет того, что устанавливается гармония между тонким планом и грубым планом. Гармония, которая сейчас, к сожалению, нарушена. Потому что люди не придают достаточного значения этому тонкому плану. И поэтому большая часть людей сейчас какие? Сумасшедшие. То есть эти проблемы на тонком уровне, как бы на грубом уровне, все решено. Все блестит, все лучезарное. Так, везде евроремонт. То есть на грубом уровне как бы порядок. Как будто бы все в современной цивилизации, наконец-то человечество выбралось из пещер и устроило евроремонт во всем мире. Но проблема заключается в том, что так как произошел этот сбой или нет этой гармонии между двумя уровнями, то люди несчастны. Потому что счастье-то даже на физическом уровне человек в основном черпает оттуда. И вся ведическая культура, она в этом заключается. Ее суть в том, чтобы привести эти два уровня в гармонию, чтобы утончить бытие человека. Ведическая культура очень тонкая, так что иногда мы справедливо, или некоторые люди справедливо ставят под сомнение ее актуальность. Слишком уж она тонкая. А мы такие грубые, что мы ничего не чувствуем. Так нам что икадыши, что двадыши, что троёдыши, что четурдыши, все одно. Так, по идее, это все так или иначе описание какого-то тонкого влияния на шум, на наше бытие. Мы не чувствуем ничего. Мы тут живем себе, топчем этот мир. Но, тем не менее, все равно влияние есть. И следование принципам ведической культуры, прежде всего принципам чистоты, помогает очистить уровень ума и сделать человека таким образом счастливым. Это очень скользкая тема, потому что на ней как раз, на этом уровне возникает множество проблем. В том числе у преданных, как к этому относиться. Одни люди начинают пренебрегать этим всем с порога и говорить, что это все ерунда от лукавого, все. Другие люди начинают, наоборот, слишком тщательно всему этому следовать и полностью с ума сходит на попытках следовать этому всему, вместо того, чтобы привести в гармонию себя с этой системой. Но суть вот в чем. Слушайте внимательно. И в этом коренное отличие всех этих эзотериков от нас. Потому что и мы, эзотерики, так или иначе обеспокоены этим тонким планом или признаем существование тонкого плана. И иногда нас даже путают там, скажем, какие-нибудь там уж совсем монотеистические религии говорят, что это все там вот, они запутались на этом, в дебрях этого Кастанеды там, или этого плана Кастанеды. Разница вот в чем. Разница ведической культуры в том, что она возвышает человека до уровня Адидайвики или дает ему какие-то блага на этом тонком уровне, на энергетическом уровне, и с помощью этого позволяет ему идти дальше или служить дальше, служить Богу. А что делают люди или эзотерики так называемые? Что такое эзотерика? Они идут туда на тонкий план, и потом что? Ну, а потом возвращаются сюда и наслаждаются тут этим, на грубом уровне. Они не идут дальше. Ведическая культура не останавливается, там нет этих тупиков. Но опасность всех этих тонких вещей, рейк и других планок всяких, астрологии, чего там только нет на этом уровне прекрасном, всяких вастушастры, всяких девов, которому каждому свою мантру нужно читать, и каждого нужно ублаготворять. То, что это может быть тупиком, в котором человек запутается полностью и не пойдет дальше. Если этот план мыслится как нечто самодостаточное, а в каком-то смысле это прогресс. Я пошел с грубого уровня на тонкий уровень, и я там наслаждаюсь. Я уже не так наслаждаюсь, а вот так. И легко сказать, я духовный. Смотрите, какой я духовный. Я наслаждаюсь вот так теперь. Проблема именно в том, что я дохожу до этого уровня и застываю на нем. Я останавливаюсь на этом тонком уровне. И там очень много, там больше гораздо всех этих тонких наслаждений. Там все эти лучезарные существа находятся. И можно с этими лучезарными существами очень долго наслаждаться. Так вот, настоящая ведическая культура, она помогает человеку понять этот уровень правильно, навести там порядок в нашем уме, устроить какую-то чистоту в нем и пойти человеку дальше. То есть использовать эти тонкие энергии не для наслаждения, а для служения. Потому что настоящая ведическая культура всегда показывает связь. Откуда все это идет? Откуда вся эта энергия? Откуда все это? Из одного источника, которому мы должны служить на всех уровнях, на всех планах своего бытия. Тогда как эзотерики, они этой связи не показывают, скрывают, обманывают. Все, только пойди там и, как это там называется, вместо силы. Из этого вместо силы получи силу. Для чего? Для того, чтобы самому наслаждаться. Вот. Тогда как вот эта вот связь или эта связка тонкого плана и грубого плана с духовным планом, она в высшей степени важна. И такой подход к ведической культуре, как люди сейчас эксплуатируют ведическую культуру или эту тему ведической культуры, эксплуатируют именно таким образом. Они берут эти тонкие науки, йогу, васту, астрологию, и пытаются с помощью этого просто улучшить свой материальный план, материальное бытие. И это такой подход, как называется?
Кто так делает?
Я прошу прощения за грубость. Так поступают демоны. Надо называть вещи своими именами. Люди тонкие демоны. Утонченные демоны. Ведические демоны. Но демоны. Которые знают все эти ведические хитрости, ведические штучки. Но сам подход демонический, потому что мы не служим источнику энергии, а пытаемся присвоить эту энергию себе. Вот. И тут очень важно эту вещь зафиксировать в своем сознании и понять, в чем, собственно, разница между нами, эзотериками, и каким образом с этим нужно соотноситься всем. Все это нужно, чтобы очистить наш ум, и чтобы мы смогли легче служить, или, скажем так, радостнее нам было. Демоны, да. Демоны мешают. Вот. И я, собственно, сейчас у нас две вещи, причем я не знаю, который из них начать. Меняем. Преодолели препятствия. Иначе говоря, один очень важный вывод. Все эти правила, которые даются в Ведах, не очевидны. Так как они касаются этого второго плана бытия, более тонкого плана бытия, они не очевидны. И чтобы объяснить их, так сказать, с научной точки зрения, а наука в основном находится на каком уровне? Да, на эмпирическом, на грубом, на уровне адибаутики. Приходится напрягать свое воображение. Или приходится так или иначе немножко. Потому что Веды... Это один очень важный принцип. В Ведах не говорится, зачем и почему все это нужно. В Ведах не говорится, потому что... почему не говорится в Ведах? Причина не объясняется. Нигде в Ведах нет всех этих научных или псевдонаучных, или, так сказать, научных объяснений, зачем там это нужно, почему нужно, на каком-то, на вот этом, на грубом уровне. Почему не объясняется? Потому что Веды должны нас приучить к чему?
Не задавать почему.
Ну, правильно. Спасибо. Ты должен здесь сидеть всегда во время курсов по... Ты самый существенный вклад вносишь. Веды должны научить нас предаться. Веды – это воля Бога. И нам нужно научиться безоговорочно волю Бога принимать. А спрашивается, зачем мы тогда эти лекции читаем? Умники такие. А потому что сложно нам предаться. Потому что ум наш, причина этого очень существенная, потому что ум наш заражен именно эмпирическим подходом сейчас. И человеку нужно рациональное объяснение какое-то. Человек требует рационального объяснения. Поэтому современный человек, ему легче предаться. Раньше у людей был настолько чистый ум, что вопроса не возникал, есть Бог или нет. Но очевидно совершенно, что есть. Ну как же не может его быть? Но очевидно совершенно, что есть источник всего. А сейчас еще не факт. Далеко не факт, что он есть. И человеку, чтобы правильно делать это, чтобы следовать всем этим принципам, а современному рациональному человеку, воспитанному, взращенному на теории Дарвина, и, в общем-то, периодически вспоминающего, что он произошел от обезьяны, ведущего себя соответствующим образом, нужно это рациональное объяснение. Поэтому я попытаюсь какое-то рациональное объяснение дать. Оно взято, в общем-то, в конечном счете, из самих ведических произведений. Я что сделаю? Я дам какой-то основной корпус по тилоке, потом мы посмотрим прачман видео. И потом, если останется время, и у вас останется желание и силы на тонком уровне адидайвики воспринимать все это, то я какие-нибудь истории расскажу, связанные с тилокой, потому что есть очень такие интересные истории в нашей традиции, причем реальные, связанные с этим. Вот. Первая тилока. Я смотрю на эту аудиторию, вижу, что у некоторых, слава Богу, она есть. Но тилока – это настолько важная вещь, что одна из Пуран определяет вайшнава следующим образом. Шанкам чакрам гадам падмам нитям вай дарает туях туласи кашта джаммалам канте вай дарает туях тилакан двадашан эва нитям вай дарает будхах дарма дхарма ту джанати сача вайшнава учате. Это настолько простой санскрит, что даже тот, кто не знает, может понять. Так. Это определение вайшнава. Кто называется вайшнавом? Кого можно назвать вайшнавом? К сожалению, многих из вас под это определение никак не подогнать. По крайней мере, в вашем теперешнем виде. Но это определение вайшнава. Я почему с этого начинаю? Потому что если это определение, это существенная часть. Тилока не просто украшение на лбу. Тилока – это сущностное определение. Тут говорится, что человек, у которого есть шанка, чакра, гада и падма, то есть знаки эти, и он всегда их носит. И всегда носит, значит... Я расскажу историю, почему вайшнавы перестали это делать. На то есть существенная причина. Раньше эти признаки или знаки, символы Вишну, они были отличительной чертой вайшнава. Туласи кашта джаммалам, то есть что еще у вайшнава должно быть? Да. Да. Вокруг горла, вокруг шеи у него должна быть это мала или бусы из туласи. Кантхивай дарает туях. Тилакан двадашанива. Тилака где должна быть? Да, на 12 местах в теле. Нитям вай дарает Будда. Там говорится, что Будда. Будда это что значит? Да, разумный человек. Он всегда эту тилоку носит на 12 местах. И плюс к этому еще, тот, кто знает, что такое дарма и что такое адарма. Дарма, адарма, ту джанати. То есть, кто знает, что можно делать, чего нельзя делать. Кто знает, что хорошо, что плохо. Сача вайшнава учете. Это вайшнав. То есть всего четыре существенных признака. И три из них внешние, а один внутренний. У человека должны быть эти признаки, должны быть эти знаки Вишну, то есть его принадлежность к Вишну. Я принадлежу к Вишну. Туласи, тилака и понимание, что можно делать, а чего нельзя. Вот и все. Вот и весь вайшнав. Вот. И есть огромное количество прославлений тилоки в разных ведических писаниях, начиная с изначальных вед. Тилока – это не что-то, что придумали средневековые вайшнавы для того, чтобы отличаться от средневековых шиваитов, как иногда люди
глупые говорят. Есть целая Упанишада, которая посвящена Тилаке. Эта Упанишада называется Васудева Упанишада. И вся эта Упанишада прославляет Тилаку и значение Тилаки. И говорит, и Вишну там сам Кришна говорит, что тот, кто носит Тилаку. В Тилаке, если Тилака наносится Гопи Чанданой, в Тилаке находится моя чакра. То есть диск, главное оружие Вишну, находится в Тилаке. И поэтому в разных Пуранах говорится, что Тилака защищает. Она защищает от тонких неблагоприятных влияний, она защищает от духов, от привидений, от каких-то болезней, от инфекций. Это на самом деле медицинский или физический, на грубом уровне установленный факт, что Гопи Чандана, Кришна в свое время дал это благословение, что любой, кто будет пользоваться тилакой или глиной из этого озера, а я позже расскажу историю, связанную с этим озером, тот человек, он избежит очень многих болезней. И есть факты медицинские, когда Гопи Чандану наносили на раны открытые, и раны заживали очень быстро. Любая рана затягивается благодаря Гопи Чандане. Иначе говоря, проникнитесь, что мы делаем, когда мы каждое утро там, или когда-то наносим тилаку к себе. Мы наносим не что иное, как оружие самого Господа Вишну. В крупицах этой глины Гопи Чандана находится чакра Господа Вишну. Вот. Там говорится, что откуда происходит эта глина, она происходит из духовного мира. В духовном мире гопи каждый день наносят себе тилаку. Там тоже есть озеро, и гопи подходят. И когда-нибудь мы тоже там на берегах этого озера очутимся. И наносят себе тилаку оттуда. А потом смывают. Эта тилака, смытая ими, превращается в глину и переходит сюда на грубый план. Превращается не что иное в Гопи Чандану. Гопи Чандана, тилаку можно ставить многими разными вещами, но Гопи Чандана, а именно глина из одного единственного места в Гуджарате. Только она обладает этими свойствами, и это глина из этого места в Гуджарате. Самая удивительная вещь, самый удивительный материал для тилаки. Вот. И возвращаясь к нашей теме о том, что изначальные веды прославляют тилаку, там говорится, в Атхарва-веды, в частности, говорится, что тот, кто носит знаки Вишну, всегда благословен в этом мире. И носящие эти знаки, там говорится, мы, носящие эти знаки, отправимся в высшую обитель, обитель Вишну. Поняли? Если кто-то говорит, что это не работает, пожалуйста, имейте дело с Адхарва-ведой. Сам Вишну утверждает это. Любой, кто носит тилаку, так или иначе, очистится. Тилака, особенно нанесенная Гопи Чанданой, в высшей степени очищает. И в каком-то, в конечном счете, что это такое, что это за символ? Это символ... Бог он кто? В ведах Вишну называют пастухом. Правильно? И мы знаем, что в конечном счете специальность Бога, его образование, он, к сожалению, университетов не кончал. Пастух. Кого он пасет?
Коров.
И нас с вами тоже пасет. А стадо, хороший пастух, что делает со стадом? Метит, правильно? Метит. Чтобы не спутать чье стадо. Да? И эта метка, это тилака. Мы стадо Кришны. Если мы хотим, чтобы он нас узнал, надо, чтобы у нас была эта метка, эти знаки. По-другому он нас не распознает. И само слово тилака откуда происходит, кто-то думал над этим? Тилака. Тил, что значит тила? Кунжут, сезам, да. Тилака, это знак, который в виде точечки сюда вначале ставили. Так и во многих тилаках эта точечка осталась, поэтому оттуда... На самом деле правильное название тилаки, то, что мы носим, это не тилака, строго говоря. Это тилака по уже условному употреблению, по узусу, по тому, как привыкли ее употреблять. На самом деле это урдва-пундра. Название тилаки урдва-пундра, вайшнавские тилаки. Есть два вида тилок. Трипундра, это что значит? Ну, это шиваитская тилок. Три горизонтальные линии. И урдва-пундра. Урдва-пундра значит пундра, которая идет вверх. Вот. А само слово тилака происходит от тил, кунжут, или какая-то точка. И в Яджурведе, в частности, говорится, что тот, кто заботится о благе своей души, наносит стопы Господа Хари на свой лоб в виде урдва-пундры с пространством свободным в центре, становится дорог высшему существу, обретает благочестие и получает освобождение. И тут в этом стихе из Яджурведи объясняется главный смысл тилаки. Что такое тилака? Стопа Господа. Это отпечаток стопы Господа, который мы ставим прежде всего на свой лоб. И в этой Васудева Упанишад там есть любопытная вещь. Все время все авторы, которые описывают тилаку, они подчеркивают, что тилака должна быть свободной в центре. Что это пространство тилаки должно быть свободным. И там говорят, что тот, кто... Иногда люди, они, там, у них что-то такое, как непонятное, что... Нанесли что-то такое кривое. Так, Васудева Упанишад говорится, что тот, кто наносит такую тилаку, которая не свободна в центре, это не стопа Бога, а стопа Дога, который он нанес себе. Знаете, да, как собачья стопа устроена? Так что... И другой, то есть иначе, фундаментальный смысл этого всего, очень важный, то, что это стопа Кришны, и то, что мы предаемся Кришне. И важно, что мы делаем это прежде всего на лбу нашем, около агья-чакры. Потому что что такое лоб и это агья-чакра? Слушайте внимательно, это очень важное утверждение, которое нам поможет более осознанно тилаку наносить. Агья-чакра чем заведует, кто знает? Волей человека. То есть, волеизъявление человека, воля человека. Поэтому она называется агья. Агья значит приказ. Воля человека... Воля значит что? Воля значит желание человека, правильно? Иначе говоря, агья-чакра, туда, куда мы наносим тилаку, это средоточие чего? Желание наше. Наше желание находится именно тут, именно в этом самом третьем глазе, в центре этого третьего глаза. Когда человек что-то очень сильно хочет, у него появляется напряжение тут, в этом месте. Так. И когда мы наносим сюда стопу Господа Хари, что мы хотим тем самым сказать? Ну да, что все... Вот чего я желаю. Тилака сама по себе. Там иногда добавляют сандал, иногда ее делают из сандала. Но она охлаждает, как стопа Господа Хари. Она охлаждает этот огонь материальных желаний, который у нас есть. И нанося эту стопу себе на лоб сюда, и часто тилаки, они расширяются, как и положено стопам. Так, нанося эту тилаку сюда, мы и
И потом дальше, что мы делаем? Мы этим местным, мы что должны делать? Кланяться, да. Кланяемся мы тоже к Кришне этим местом. Не зря совершенно. Что это значит, этот поклон значит? Этот поклон значит, вот мое желание. Я свое желание твоим стопам приношу. У твоих стоп я складываю свое желание. И отпечаток я этот в виде урдва-пундры делаю. Вот. И помимо этого, если у вас будут спрашивать, есть много вайшнавы, по-разному символически толкуют. Я расскажу сейчас несколько символических толкований тилоки. Чтобы опять же мы с чувством наносили это. Одна очень важная вещь, я хотел вам сказать, как это нужно делать. В нескольких местах в ведических писаниях, в частности в Пуранах, говорится, что тилака полностью оскверняется, и ее действие сводится к нулю, если человек касается до тилаки чем? Ногтем. Ни в коем случае ногтем до тилаки касаться нельзя. Потому что ноготь оскверняет. Он, опять же, на этом тонком уровне не чист. И часто люди разводят это даже чаринамритой, водой, которой омывали стопы Господа или Божество Господа, наносит туда тилаку, если нанести правильно. И есть помимо этого главного значения, это главное значение, это стопа Господа Хари, в самих Ведах говорится, в Яджурведе в частности. А тилака... В этой Васудеву Панишад говорится, там говорится, Васудеву Панишад говорится, что там объясняется, для чего тилаку носит брамачари, для чего тилаку носит грехасти, для чего тилаку носит ванапрасхи и для чего тилаку носит саньяси. В частности, там говорится, когда речь заходит о саньяси, там говорится, что у саньяси у них палка, которая идет вверх, и семя их течет вверх, а не вниз. И тилака у них тоже течет вверх. Иначе говоря, еще один очень важный смысл тилаки, или символ этой тилаки, это то, что я хочу куда идти? Вверх. Да, и поэтому другое объяснение... А тилаки – это дорога, ведущая к Богу, идущая вверх. Поэтому вайшнавы так против три пундры шиваитской. В Скандапуране говорится, что если человек увидел кого-то, если нормальный человек увидел кого-то с три пундрой, то ему нужно быстро на солнце посмотреть, омыться в Ганге или утопиться сразу же. Потому что речь идет о ценностях. Это символ ценностей. Это символ того, что я хочу идти вверх. Я не хочу находиться тут, я не хочу играть здесь. Я хочу так или иначе приблизиться к Кришне. Вот. И есть много другое, также существенное, пожалуй, не менее существенное объяснение, чем стопа Господа, то, что это храм Господа. И то, что это две стенки, которые отделяют храм Господа, а Господь находится внутри. Поэтому часто туда внутрь ставят точку или красную линию, которую символизирует Лакшми, или и точку Бинди, и красную линию, потому что тилок много разных есть, а я потом покажу разные тилоки. Но еще очень распространенная вещь или толкование этой урдва-пундры, то, что это храм Господа. И там говорится, что когда человек рисует горизонтальную тилаку, то что он с храмом Господа делает? Разрушает его. То есть он оскорбитель. Он нарисовал, то есть он разрушил храм Господа. Храм-то Господа, он должен стоять прямо, и Господь находится там, в пределах этого храма. Вот. Есть тоже любопытное объяснение тилаки, еще одно. Это то, что обычно у гаудии вайшнавов, хотя форма разная, форма этого вот этого носовой части тилыки, она у разных гаудии вайшнавов разная. У некоторых она в виде листика бамбука. У некоторых она в виде лотоса, бутона лотоса. У некоторых она в виде листка баньяна. У Адвайта Паривара, у линии Гаудии Сампрадаи, которая идет от Адвайта Ачарьи, она в виде листика баньяна. У Нитянанда Паривара она в виде листика бамбука. Вот. У нас в виде листика туласи. Я это в самом конце объясню. Но самый распространенный просто треугольник. В частности, у последователей Гопалбаты Госвами, тех, кто поклоняется Радараману, у них просто треугольник. Тут. И они объясняют, как. У них есть свое объяснение, что есть этот треугольник, и есть две вертикальных линии. И в треугольнике есть пять основных татв, или пять основных категорий. Что это за пять категорий, которые в Бхагавад-гите описываются? Кала, карма, пракрити, джива и ишвара. И нам говорится, что самая нижняя точка, или нижний конец этого треугольника, это майя или пракрити. Правая часть – это кала или время. Левая часть – это карма. И от правой части идет вверх линия какая? Ишвара. Ишвара, которого можно увидеть, выйдя за пределы времени. А от левой части, от кармы, когда мы выходим за пределы кармы, идет какая? Джива. Две сознающие. Иначе говоря, сознание идет вверх. В природе сознания материи деградирует. Природа материи все время опускаться. И когда мы опускаемся, это мы поддаемся своей низшей природе. Но духовная природа или суть духа в том, чтобы развиваться, идти вверх. И из этих пяти категорий только две обладают сознанием, и они должны идти вверх. Вот. И, наконец, последнее объяснение, это наше гаудия-вайшнавское объяснение, что эти две линии вверх идущие. Это кто? Радха и Кришна. Правильно? Логично? И Радха и Кришна где встречаются? Есть место встречи Радхи и Кришны. Да, во Вриндаване, правильно. А Вриндаван это чье место? Вринды. Поэтому они, Радха и Кришна, они встретились тут. И тут что у нас? Листик туласи. Вот и все. Радха с Кришной во Вриндаване. Ни больше, ни меньше. Иначе говоря, что такое все эти объяснения? Все эти объяснения должны настроить нас на определенный лад и помочь нам медитировать должным образом. Настроить наше сознание и одухотворить нас на грубом плане. Одухотворить этот грубый план. Вот, потому что наше тело – это храм Кришны. И в нашем случае это даже не просто храм Вишну какой-то, это храм Радхи и Кришны. И когда мы наносим тилаку, мы наносим ее с этой медитацией. Я одухотворяю или освещаю в существенных, важных мармах, в чувствительных частях, я их, так сказать, одухотворяю. Говорится, что эти 12 частей – это энергетические центры нашего тела, через которые наше тело связывается с тонкой энергией Вселенной. И их я должен одухотворить. И это священный процесс. Поэтому, когда я вижу, а я часто это вижу, потому что я останавливаюсь в домах разных грехаств, в ванной комнате, часто совмещенной с туалетом, некую бадью, где какая-то жижа разведена, густая, то мне становится очень больно. А нанесение тилаки – это священный обряд, его ни в коем случае нельзя делать в ванной комнате. Ванная комната, тем более туалетная комната – это нечистые места. Это нужно делать в чистом месте, с пониманием того, что это медитация, а не просто этот перед зеркалом в конце был и побежал куда-то. Это вещь, которая в соответствии с Пуранами, снова и снова Пураны говорят, если тилаку наносить правильно, она все наше сознание может очистить. Даже если ничего другого не делать. Понятно, что на нас это не сработает, потому что калау настиева, 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 гатира нет. Ха. Но, тем не менее, это существенная часть нашей медитации, нашего, нашей культуры. И к культуре нужно культурно относиться. К тилаке нужно относиться с благоговением и почтением. В Пуранах рассказывается эта история, откуда гопи Чандана произошла. Гопи пришли к Двараке. И они хотели увидеть Кришну. Они истомились во Вриндаване. Они пришли, и им встретился на подходе к Двараке. До сих пор это место есть там, где находится озеро. Это оно называется Гопи Саровар иногда. Или по-другому оно называется еще. Сейчас скажу как. Гопи Талаб. Гопи подошли к Двараке. А в сердце их живет этот огонь разлуки с Кришной. И им навстречу вышел Удава. Они встретили Удаву. И Удава их старый знакомец. Они с Удавой еще во Вриндаване познакомились. Кришна посылал Удаву из Матхуры туда. И Удава очень сильно оценил любовь Гопи. И сказал, что я хочу все время быть так, чтобы пыль со стоп Гопи падала на меня. Вот, и Гопи сказали, мы туда, в эту Двараку, идти не хотим. Мы не хотим видеть Кришну, восседающего на троне, со всеми этими чимарами, со всеми этими раковинами, еще с чем-то. И не дай Бог еще. Мы четыре руки у него там увидим. Потому что два руки у Кришны, четыре руки. Гопи сказали, не-не-не, мы боимся. Потому что это зрелище ранит нас до глубины души. Мы увидим не того, кого мы любили. Мы пришли сюда. Сказали, Удава, по знакомству, пожалуйста, выведи его тут. Приведи его сюда, мы тут будем ждать. Гопи ждали, и внутри у них бушевала буря, буря бушевала. А Кришна знал, что они пришли. И они сидели на берегу этого озера и рассказывали друг другу о Кришне и плакали. Это был самый жаркий день в году. Акшая Третия. Это день, в который все желания сбываются. Гопи не случайно пришли в этот день. Они были ведические эзотерики. Они знали, в какой день нужно приходить. Они пришли и попросили Удаву. Мне Удава пришел к Кришне и сказал, там Гопи. Кришна в обморок упал. Сказал, я не знаю, что я скажу. В конце концов, он пришел в себя, он вышел. Гопи окружили его и стали говорить, что ты тут делаешь? Мы же знаем, что тебе тут плохо. Мы же знаем, что ты не можешь счастливым тут быть. Что тебе не нужны эти все ду-ду-ду и ту-ду-ду. По Вриндаван, пойдем, нам же там хорошо было. И Кришна проглотил слезы, у него комок в горле стал. И он стал говорить, вы знаете, ну я же везде, и в сердце вашем, и везде. И я же из Вриндавана никогда не уходил. Они говорят, мы это всю философию слышали много раз. Пойдем. И они говорят, неужели тебе, мы же, они дотронулись до него, у него тело горит. От этого жара разлуки с ними. Им жалко стало. Они стали омывать его слезами своими и стали его сандаловой пастой обкладывать всего. Вот. И потом, в конце концов, Кришна зашел вместе с Гопи в этот пруд. И
Когда он зашел в этот пруд, вся эта сандаловая паста смылась. Это одно из объяснений, почему тилака или глина там стала желтого, ярко-желтого цвета. По другому объяснению Кришна просто благословение дал, что отныне любой, кто моется в этом пруде, избавится от всех болезней. Если кто-то, если человек болеет, люди со всего, со всей Индии, по крайней мере, приезжают туда, в этот Гопи-Талаб, недалеко от Двараки, где-то в 12 милях, где-то в 20 километрах от Двараки находится это место, и омываются там, и проведет там время. Вот. По третьей легенде, несколько есть историй связанных, гопи, когда узнали, что Кришна ушел из этого мира, в Прабас-Кшетри, они пришли туда, и они все бросились в этот пруд. Так вот, когда мы наносим тилаку, надо об этом помнить. Не просто в туалете какую-то глину куда-то наносить. Вот, потому что это вещь, которая может на самом деле наше сознание в конечном счете очистить. Это след, который остается очень глубоко в нашем сознании. Иногда у преданных рождаются дети с тилакой. У Нитьянанды Тирана, например, или у Бхактисиддханты Сарасвати Такура был брат, который умер молодым, и он, когда умер, у него проявилась ярко эта Шри Вайшнавская тилака. Мы должны очень хорошо знать, что мы не просто так ставим, это не просто какая-то вещь. Это след, который остается на нашем тонком теле и дальше идет. Я видел многих детей вайшнавов, у них ясная, отчетливая тилака. Почему? Потому что они в прошлой жизни ставили, они это след, который остался. Вот. И когда мы наносим тилаку, нужно делать это с очень большим благоговением и почтением, потому что говорится, что если человек делает это, то очищается все, очищается его тело, очищается его ум, и в конце концов очищается его сознание или душа. Если человек не делает это или делает это пренебрежительно, то эффекта нет. Это одна из форм садхана-бхакти, которая Шрила Рупа Госвами описывает бхакти-расамрита-синду. Это священный процесс, который одухотворяет наше тело, наше сознание, наш ум, если мы делаем это правильно. Вот. Ну вот, собственно, то, что мне хотелось сказать. Да, и опять же в Пуранах говорится, что если человек совершает какую-то деятельность духовную, повторяет святое имя или читает Гаятри мантру, и у него нет тилаки, там говорится, что он идет в ад. Харивал. А если он делает это с тилакой, то, соответственно, эффект этого или результат этого, плоды этого гораздо больше. Иначе говоря, это наш символ, очень существенный символ наших ценностей. Когда я наношу тилаку, я тем самым говорю самому себе и всему миру, кто я, кто я такой и чего я хочу в этом мире, что для меня важно. Для меня важно предаться Кришне, почувствовать его, ощутить и жить не ради себя, а ради него. Вот, и очистить прежде всего или остудить эту хотелку, которая у нас у всех есть, которая на красивом санскрите называть агья-чакрой. С помощью всего этого, с помощью гопи-чанданы. Вот. Ну, в общем, вот в двух словах то, что мне хотелось сказать про тилаку. И сам Господь Чайтанья, еще до того, как он стал вайшнавом, в Чайтанье Бхагавате есть эта история. Сейчас мы включим видео уже. А готовы? Кто-то этим занимается, да? Вот. Последнюю маленькую историю расскажу, а уже там разные романтические истории в конце, если желание будет. Чайтанья Махапрабху, еще до того, как он стал вайшнавом, и он еще играл свою лилу
пандита, ученого, спорщика, логика. И мы знаем, что он учился в школе Гангадаса и учил там. У него были свои студенты, потому что это ведическая система, я учусь и учу одновременно. Вот и однажды к нему пришли несколько студентов без тилаки утром. Ну, как вы сейчас, многие из вас пришли. Вот. Он, в отличие от меня, их учить не стал. Он сказал, уходите отсюда. Я вижу, что вы очень невнимательно относитесь к своей утренней садхане. И поэтому у вас нет тилаки. И это значит, что он сказал тогда важную вещь. Он сказал, что процитировал стих из Пураны. Сказал, что лоб человека, не украшенный тилаки, ничем не лучше, чем крематорий. Арибол. То есть, иначе говоря, в крематории что? Там трупы, правильно? Они гниют, разлагаются. Так и в нашей голове что? Там тоже много гнили всякой. Если оставить это просто так, если не очищать, не очищать свое сознание как-то сознательным образом. Естественно, не нужно быть фанатиком. И Бхакти Викаш Махарадж в своей книге пишет, что он, эта книга была написана специально для Советского Союза, что тилаку можно ставить водой тоже, чтобы другие не заметили. Но хотя бы водой надо ставить с пониманием, что это не просто ритуал, а это вещь, с помощью которой мы хотим по-настоящему очистить свое сознание, свой ум и свое тело. И это очень важный, существенный ритуал. Вплоть до того, что один... И это последнее, что я скажу. Просто чтобы ну, какую-то точку поставить. Был такой великий вайшнав, его звали Харирам Вьяса. У него было 3 сына. Когда он умирал, он решил поделить между ними наследство. И старшему сыну он отдал свое божество. И сказал, у тебя есть право поклоняться божеству. Божество, это они радовало бы Сампрадай во Вриндаване. Среднему сыну он отдал все свои деньги. Сказал, деньги. А младшему сыну, самому любимому, он сказал, а тебе я даю право тилаку мою носить. Это мое наследство тебе. И младший сын считал себя самым удачливым, а не средний, как нам показалось бы. Потому что младший сын получил преемственность, он получил определенную традицию, культуру, настроение, определенные отношения с Кришной с помощью этой тилаки. И нам нужно очень хорошо понимать, что мы делаем, когда наносим тилаку. Понятно, да? Поняли теперь, да? Из ванной комнаты уберете Гопи Чандану. Все равно нельзя. Ванная комната не чистое место, где мы омываемся. На то мы омываемся, мы грязь себя смываем. Даже если она не совмещенная с туалетом, это не чистое место. Нужно делать сидя, желательно, потому что это медитация. И, ну, в каком-то, по-хорошему, по крайней мере. Но мы сейчас увидим, мы посмотрим, можно. Теперь будет часть про Ачмана, я там еще несколько. Она примерно 20 минут длится. А? Да, самая лучшая гопичандана. Хотя есть, естественно, другие материалы, есть глина из Радакунды, есть другие вещи, пыль Вриндавана, это все возможные материалы тоже для этого. Но, тем не менее, Пураны особенно прославляют Гопи Чандану. Можно погасить свет, все готово, да? А мы сейчас посмотрим видео про...
Хари Кришна.
Потом.
Когда мы погружаемся в воду, Наше тело очищается как на грубом, так и на тонком уровне. Энергия как бы вливается в нас. Аналогичным образом, когда мы отпиваем воду, насыщенную мантрой, происходит наше очищение. Формально понятие чиман подразумевает, что мы обретаем чистоту тела, ума и чувств, отпивая воду, насыщенную мантрами. Данная чиман состоит из двух частей. Первая часть состоит в том, что, глядя на воду, набранную в правую руку, мы произносим мантру, как бы направляем ее туда, а затем отпиваем эту воду. Во время второй части мы повторяем другие мантры, и в процессе этого прикасаемся к различным частям нашего тела. Когда обе части сделаны, считается, что мы совершили полную чиман. Когда мы касаемся разных частей нашего тела, повторяя при этом соответствующие мантры, при этом очищаются наши чувства. Поэтому делать ачиман нужно всякий раз, когда мы собираемся приступить к какой бы то ни было духовной деятельности. Для некоторых видов духовной деятельности, таких как нанесение тилаки, до и после почитания прасады, одного полного ачимана достаточно. Перед тем же, как приступить к любой деятельности, непосредственно связанной со служением божествам, и в частности к самому поклонению, согласно предписаниям шастр, рекомендуется совершить два полных ачимана. Поскольку ачиман процедура очистительная, очень важно, чтобы все место, где мы его совершаем, было чистым. Присутствие там волос, костей, пепла и тому подобных нечистых субстанций автоматически оскверняет это место. Поэтому очень важно, чтобы в том месте, где мы собираемся совершить ачиман, ничего подобного не было. Кроме того, нужно усвоить, как не следует делать ачиман. Итак, ачиман не стоит делать, если на нас нет каупины, если шикха не завязана тугим узлом, если мы стоим, а не сидим, если на нас надета обувь, и если у нас не покрыта голова. Для чимана требуется панчапатра и ударани. Панчапатра – это чашка, сделанная из золота, серебра или меди. Ударани – это маленькая ложечка. Панчапатра должна быть наполнена водой. Вода должна быть чистой, то есть набрана из чистого источника. В ней не должно быть пены и пузырей, а также она ни в коем случае не должна ничем пахнуть. Ачиман надлежит совершать, удобно расположившись на чистой асане. Если асаны поблизости нет, можно сесть следующим образом. Левая нога согнута в колени и прижата к груди. Правое колено прижимается к земле. Перед тем, как совершить ачаман, мы набираем немного воды и сбрызгиваем руки, чтобы их очистить. И мы готовы совершить ачаман. То есть, во-первых, мы находимся в чистом месте. Во-вторых, мы сидим в асане. В-третьих, мы удобно расположились на ней. В-четвертых, мы обращены лицом к северу или к востоку. В-пятых, наша ачаманапатра наполнена водой, набранной из чистого источника. Сначала мы берем ложечку воды и наливаем эту воду в ладонь. Затем мы отпиваем эту воду через Брахма-тиртху. И таким образом. Когда мы отпиваем воду, мы не должны делать это с шумом. Когда мы издаем подобные звуки во время чимана, или когда пьем чаринамриту, это считается знаком неуважения. Итак, сейчас мы совершим полный вайшнава чиман.
Шриталанга Гауранга Прабху рассказал полный ачиман. Мы знаем, что достаточно, когда короткий ачиман мы делаем, просто три первых мантры произнести: Ом Кешавая Намаха, Ом Нараяна Намаха, Ом Мадавая Намаха. Вот, и
смысл опять же в том, чтобы очищать себя или делать очистительную церемонию. Говорится, что если человек не имеет возможности сделать ачиман как следует, полный, то есть, а тем не менее нужно как-то очиститься, то можно дотронуться до правого уха. В правом ухе у нас течет ганга. Хотите верьте, хотите нет. И если нет возможности совершить ачиман, то, по крайней мере, дотрагивание до правого уха с пониманием того, что это все очищает, тоже достаточно. И еще буквально одну фразу я хотел прочесть. Это из Панчи Самскары Бхактивинода Такура. Он спрашивает, что такое Урдва Пундра? Панчи Самскары – это процесс инициации или процесс трансформации человека. И первый этап трансформации человека – это тапа, что значит раскаяние. Раскаяние в том, что я делал и как я жил раньше, не имея какого-то высшего духовного смысла или измерения в своей жизни. И он дальше говорит, что такое следующий этап Урдва Пундра или Тилака. И он с восклицательным знаком говорит, это сияние. Иначе говоря, он говорит, что Урдва Пундра – это Урдва Гати. Урдва Гати значит путь возвышения. Если тапа, первый этап преображения или первый этап инициации, посвящения, дикши – это раскаяние, имеющее негативный характер, в том смысле, что я отказываюсь от чего-то негативного, то Урдва Пундра – это символ Урдва Гати, того, что я иду вверх, это сияние. И он потом несколько раз повторяет это в этом эссе Панчи Самскара, очень красивом, поэтическом. Он много-много раз повторяет одну и ту же вещь, что Урдва Пундра – это позитивный путь к Богу, путь, который должен привести нас на Вайкунтху, это сияние, свет. И поэтому говорится, что когда человек с тилакой на лбу, то он излучает сияние, вот, потому что это путь, ведущий к сиянию. Ну вот, там были какие-то вопросы из Эстонии.
Да, вот Мададжи Вайдаванашари спрашивает, если тилака ставится каждый день гопи чанданой с мантрами, но некрасиво, не придает человек важности, аккуратности и красоте ее на лбу. Человек ставит себе 12, но даже на лбу просто какая-то клякса. Есть ли в этом какой-то смысл, не самоликвидируется ли она, как это про ноготь говорилось?
Ну, я говорил, что это стопа собаки. Это не должна быть клякса. Это должно быть это храм Кришны. Мы должны с неким почтением к этому процессу подходить. Надо стараться. Понятно, что у человека может не быть художественных способностей, чтобы ставить тилаку. Но все равно суть именно в отношении. Еще из Москвы есть этот вопрос? Хорошо, расскажу. Если вы не устали еще. Не устали? Какие-то еще вопросы есть? Нет, голова не должна быть покрыта, насколько я понимаю, это ошибка. Это ошибка в переводе. Голова не должна быть покрыта. Голова, когда мы читаем мантру, когда мы читаем гаятри, когда мы занимаемся какой-то духовной деятельностью, покрыта не должна быть. Если холодно, то надо переехать в Индию, в теплую страну. Написано в Гопи Чанда. Написано. Претензии
нужно будет тогда, нужно говорить Кришне тогда, чтобы он претензии предъявлял производителю Гопичанду, а не нам. Мы честно Гопичандами делаем. В Ведах тоже в Пуранах говорится о том, что это возможный способ, но там говорится, что это менее предпочтительный способ. Там говорится, что можно ставить печать, на санскрите называется мудра. И можно с помощью мудры, с помощью штампа ставить это, но там не очень-то это одобряется.
Поставив тело, что на 12 частях гопичандана, и потом, идя в город, стереть слова, она считается, как она остается, или она...
Остается.
А если в адресу, она
остается? Остается. В связи с этим есть интересная история. Однажды во времена мусульманского правления несколько историй похожих произошло в то время. Одна связана, в частности, с Акбаром. Акбар, он был человек широкомыслящий, но мусульманин. Все равно. И однажды он решил устроить у себя дебаты и велел вайшнавам прийти туда, на эти дебаты, на какие-то диспут, но строго-настрого повелел всем под угрозой смерти приходить без тилаки и без тулуси малы. И, ну, он хоть и широкомыслящий человек, но все-таки царь, император, никто связываться с ним не захотел. Вайшнавы, они, не знаю, кто-то принес справку из больницы, что они больные. Но другие пришли и без тулоси, и без урдва-пундры. А один, когда он узнал это, он подумал, а что это вообще? И он, вместо того, чтобы стереть, он нарисовал самую большую вот эту, чтобы она до конца прям, да, до конца, нос и тут вот так. И тулуси обычно вайшнавы туда 2-3 ряда носит, да, тулуси, а он отмотал там. И пришел к Акбару, встал, и все смотрят на него. Он его посмотрел и сказал, вот это настоящий вайшнав. Сказал, отныне я ему разрешаю носить тилаку. И бусы всегда при всех обстоятельствах. С тех пор все последователи этого человека, там есть одна такая линия в Гаудии Сампрадае, они обматываются, у них много рядов, и у них тилака до конца носа. Чтобы... И было несколько, другая история, похожая, связана с Джахангиром, одним из потомков Акбара, тоже могольским императором. И он проезжал по Враджу и увидел всех этих вайшнавов, которые щеголяют с тилаками и с бусами. И он издал приказ, что отныне во Враджу никого не должно быть, и кого мы увидим, мы будем его казнить. Там уже времена были несколько более суровые. И вайшнавы перепугались все страшно. Но один совершенно нагло продолжал носить. И когда Джахангир приезжал, увидел его, спросил, ты что, не знаешь? Он говорит, я умру, но я умру вайшнава. Он сказал, хорошо, ты можешь носить. У тебя нет никаких проблем. Ну и иначе говоря, ну понятно, что мы живем иногда в каких-то странных обстоятельствах. Часто. Но если можно, то Шрила Прабхупада говорил, что есть письмо знаменитое Шрилы Прабхупады, и он говорил, что как минимум тилаку, сейчас я прочитаю эту одну фразу, он говорил, что сейчас в 69-м году Шрила Прабхупада написал письмо, и он пишет там, мы армия сознания Кришны, и у нас должна быть тилака, по крайней мере, на лбу, при всех обстоятельствах. Это его, так сказать, наказ. И он говорил, что когда можно, нужно быть. Если нет, ну, понятно, всякое бывает. Обстоятельства разные могут быть.
Вот.
А есть ли какие-нибудь весомые оправдания тому, что преданный не носит тилку в повседневной жизни? Это страх или что-то может быть?
Каждый сам решает. У нас свободная религия. Каждый должен решать для себя сам. И еще раз, это вещь важная для моего самосознания, но человек должен решать для себя сам. И есть некий постепенный путь, что ли, так сказать, отождествление себя глубокого. Вот. Понятно, что если человек, понятно, что ходить с этим и все время встречать вопрос в глазах людей, что это у вас там на носу, иногда может быть сложно или в каких-то ситуациях сложно. В других ситуациях это поможет нам заговорить с людьми, проблем нет. Я расскажу тогда эту историю, да, про то, почему вайшнавы перестали носить, по крайней мере, гаудии вайшнавы. До относительно недавнего времени гаудии вайшнавы тоже носили, по крайней мере, отпечатки на плечах, диска, раковины. И иногда сейчас мы тоже видим, на лбу иногда они ставили отпечатки, потому что в писаниях объясняется это. Но в один момент произошла история, в результате которой гаудии вайшнавы полностью отказались от этого. История такая. Вы, может быть, некоторые знаете эту историю. Во Вриндаване, недалеко от Коши, это граница Вриндавана, есть деревня. И эта деревня называется... Сейчас я все время неправильно произношу ее название. Раванари, я все время говорю, она не Раванари. Сейчас я посмотрю точно, как она называется. Не Раванари, так как она... Ранавари. 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 Вот. И в этой деревне жил один вайшнав, гаудии вайшнав, Сида Шри Кришна Дас Бабуджи. Он был сам из восточной Бенгалии, из Бангладеш. И в раннем детстве он бросил все, убежал из дома. Его хотели женить родители, а он убежал, у него никакого интереса к этому не было. И лет в 12-13 он сам прибежал во Вриндаван. Он поселился, стал жить в разных местах Вриндавана, стал заниматься очень интенсивной духовной практикой и в конце концов достиг совершенства. Стоило ему погрузиться в смаранам, как он начинал видеть, иногда Шримати Радхарани приходила к нему. Ну, то есть его медитация стала абсолютно реальной, он видел лилы перед собой. Он достиг уровня не просто лила с Мараном, а он получил даршан этих лил. Но так как он пришел, иногда у нас бывает эта мысль, так как он пришел очень рано во Вриндаван, в очень нежном возрасте, он не посмотрел другого, а в ведических писаниях говорится, что нужно посетить разные места, что нужно обойти святые места, другие. И в какой-то момент пришел к нему человек и говорит: «Бабаджи, хочешь, я тебя отвезу, посмотрим другие святые места, я собираюсь ехать, у меня есть деньги, я могу проспонсировать тебя». И он подумал: «А хорошая идея, почему нет? Я ничего не видел, а в общем-то мне нужно очиститься». Он, как любой вайшнав, был очень смиренным, он думал, что мне нужно очиститься. Шримати Радхарани пришла к нему во сне и сказала: «Не ходи. Не ходи туда, не надо. Ты же уже во Вриндаване, зачем тебе куда-то идти?» Он проснулся и он отмахнулся от этого сна. У него уже была решимость. И в какой-то момент у него была некая раздвоенность, но с другой стороны он подумал: как же так, я же ради Кришны хочу это делать. Я хочу только очиститься, а вдруг чего-то я недополучил. И он отправился с этим человеком, они дошли до Двараки. И в Двараке ему поставили эти штампы на плечи.
До этого там тоже, может быть, ставили, но тварики ему поставили штампы, выжгли их, иногда там выжигают их, ну, делают раскаленным какие-то штампы. Вот. И, ну, он все время чувствовал, что Вриндавана ему не хватает, потому что Вриндаван – это особое место. Это место, где разлита необычайная сладость. Ни в каком другом месте, ни в каком другом святом месте такой сладости нет. Вот. И он вернулся туда, во Вриндаван, и решил вернуться к своей привычной практике. Но как он ни пытался, ничего не получалось. Пытался сосредоточиться снова на каких-то лилах, но он не входил в этот поток. Он оставался мертвым, ум оставался мертвым. Медитация не происходила. Он отправился к... И однажды он заснул, и Шримати Радхарани пришла к нему и сказала: «А зачем ты сюда пришел? Уходи отсюда. Теперь ты стал служанкой, служанкой Сатьябамы. Тебе поставили эти знаки лотоса и диска и раковины. Тебе тут не место, уходи отсюда». А он заплакал, и сначала не поверил, он проснулся, он думал, что такое, опять сел, опять пытался медитировать, но он чувствовал, дверь закрыта, дверь закрыта. Отправился к своему другу на Говардхан. А он знал, что происходит, этот друг, он своим мистическим видением все понял. И он из хижины своей, не выходя к нему навстречу, закричал: «Уходи отсюда, я не хочу с тобой общаться, потому что я боюсь, что моя госпожа рассердится на меня, если я буду общаться с тобой. Ты от нее отказался». Вот. Он вернулся к себе и опять попытался погрузиться, но ничего не было, дверь была закрыта. Тогда он понял, что ничего невозможно, что нужно так или иначе что как-то нужно заслужить прощение. Он сел в позу лотоса и стал повторять: «Раде, раде, 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 раде». Что случилось в это время? Джаганнат дас Бабаджи, тот, кто у нас на алтаре, ему было уже 130 лет тогда. И в корзине его носил его слуга Бихариджи. А он поселился неподалеку, чтобы заниматься баджаном. И ночью он разбудил своего слугу и сказал: «Эй, Бихари, иди туда, к хижине этого Сида Кришнадаса, и посмотри, что там происходит».
Бихари проснулся, ничего не понял, он пошел ночью. Кромешная тьма, он как-то нашел дорогу к этому. И он увидел свет издалека. Он подошел ближе и увидел, что внутри горит яркий свет. Он заглянул сквозь щель, он увидел, что дверь закрыта изнутри. Он увидел этого Сида Кришнадаса Бабаджи, сидящего в позе лотоса, шепчущего что-то. И он увидел, что тело его объято пламенем. И пламя это поднялось до живота, на уровне живота. Особое тлеющее какое-то пламя, горящее, мистический огонь. Это вираханалы. Он побежал обратно вообще, и кричал этому, к своему господину Джаганнатхи Даса Бабаджи, что он горит, он горит, он горит. Тогда Джаганнат дас Бабаджи сказал: «Зови всех людей туда». Тот стал бегать, звать людей. Люди сбежались. Сида Кришна дас Бабаджи сидел в той же позе и только бормотал: «Рады, рады, рады, рады». В конце концов, преджбаси ворвались в его хижину. Тем временем огонь поднялся уже до уровня сердца. Постепенно поднимался. И они попытались его как-то привести в какое-то чувство, стали спрашивать, кто-то плакал. Он только сидел и повторял: «Рады, рады, рады». В какой-то момент он открыл глаза широко. Он оглядел всех и сказал: «Не бойтесь ничего». И он дал последние наставления. Он сказал, что отныне в вашей деревне никогда не будет голода, никогда не будет засухи, никогда не будет никаких болезней. Я благословляю эту деревню. Дальше он сказал, что сейчас я уйду, но каждый год вы должны проводить этот день. И до сих пор этот праздник отмечается. А на третий день месяца Пауша после новолуния тут 24-часовой киртан, бдение и раздавать пир. Я благословляю вас всех. И в этот момент Джаганнат Дас Бабаджи показал Бихари, чтобы тот положил ему на голову фитильки. Когда он, в тот же момент, когда он положил ватные фитильки из хлопка ему на голову, они вспыхнули, и все его тело вспыхнуло. И скоро все тело его сгорело. И Джаганнат Дас Бабаджи сказал, что это вираханала, или огонь разлуки, что какая-то, какие-то следы нечистоты, которые были, оставались у него там. Они должны были быть сожжены в этом огне разлуки, чтобы он в конце концов вернулся полностью в духовный мир. И на месте этом, в честь этого события, это относительно недавно произошло, то есть каждый год проводится там праздник, и в честь этого события построено его самадхи, этого Сиддха Кришнадаса Бабаджи. Вот, и с тех пор вайшнавы, когда весть об этом разнеслась, что у него были эти признаки, эти мудры, если мать Радхарани сказала, у тебя эти мудры, ты ко мне никогда не попадешь. Гуди и вайшнавы перепугались и перестали ставить штампы себе на плечи, потому что это символы Вишну. Это история, связанная с этим. Ну, наверное, все. Да. Что, конечно, очень сложно, потому что мы очень торопимся поскорее куда-то. Да, надо сесть, надо поставить тилаку, надо помедитировать на Кришну и целый день оставаться потом в сознании Кришны.
До омовения считается, не
остается?
Да, до следующего омовения не остается.
Да. Васудева намага – это не тилака. Васудева намага с этой последней мантрой человек должен капать капельку воды себе на голову. Он не рисует тут тилаку. Просто капельку воды нужно капать на голову, а не остаток. Это не совсем правильно. По крайней мере, так в Пуранах написано. Или в Харибхактивиласе так написано. Последнее, 13-е, он Васудева намага, просто капельку воды капает. Окей. Спасибо большое. Все. Сила Прабхупада.